Сороковые роковые. Сергей Гордеевич Голубев, заместитель начальника УПО города Ленинграда. За место эпиграфа. Мы жили, мы дрались, мы плакали, скорбя. Мы голодали, нам бывало страшно. Нам никогда не позабыть себя. Ни бронзовых живых, простых, вчерашних. Ольга Бергольц. 22 июня 1941 года. Воскресенье. С утра стояла солнечная теплая погода. Лёля, Казьмин и я поехали в Петербург, где предполагали провести день отдыха. В парке подошедший к нам пожилой мужчина сердито заявил: «Ну и гад Гитлер! С утра начал бомбить Киев! Вы слышали речь Молотова?» Мы ничего не слышали. Сообщение неизвестного поразило нас. Ошеломленные известием, мы побежали к репродуктору. Из речи Молотова, которую мы слушали издали, стало понятно, что сегодня в 4 часа утра немецкие войска перешли нашу границу на пространстве от берегов Балтийского до берегов Черного моря. Вражеская авиация бомбардировала города Каунас, Киев, Житомир, Севастополь и другие. Более 200 человек убитых. В 5 часов утра посол Германии фон Шелленбург вручил Молотову ноту о военных действиях, обвиняя СССР в несоблюдении договора, в частности, сосредоточение на границе с Германией наших войск. Наше правительство дало приказ Красной армии отбить наступление и изгнать противника из пределов нашей Родины. Всюду народ оживленно обсуждает события. Из пригорода люди бросились в город. На вокзале множество людей. В вагонах тесота невероятная. Ехали, тесно прижавшись друг к другу. Люди взволнованно обсуждали события. В Ленинград приехали к вечеру. На улицах людно. Местами встречаются семьи, провожающие мужчин, направляющихся в военкомат. По радио ежеминутно передают патриотические песни, музыку, речь Молотова, первые сообщения о том, как встретили на заводах сообщения о войне. Некоторые неустойчивые и малодушные люди бросали в сберкассы и магазин. Я пошел в свой техникум. Там все уже пришло в движение. В течение 10 часов сделано бомбоубежище в туннелях под зданием. Вечером послали в парк слушателей отрывать щели в земле. Сегодня самый длинный день в году. Завтра он будет убывать. Ночью огни не зажигали. Об этом было предупреждение из штаба МПО. Люди носят при себе противогаз. Всем выдали индивидуальные пакеты. Ожидаем нападения с воздуха. В 23 часа по радио передали указы Президиуму Верховного Совета. Первое. О введении военного положения в 19 областях и республиках. Второе. О мобилизации 14 возрастов рождения с 1905 по 1918 годы включительно. Третье. О передаче власти и введении военных советов, округов или старших войсковых начальников. Четвертое. О революционном порядке в военное время. Пятое. Об утверждении положения о военных трибуналах и подсудных дел. Итак, мир социализма столкнулся в решительной борьбе с миром капитализма. В борьбе с сильным противником мы вступили в отечественную войну за родину, за честь, за свободу. 23 июня 1941 года. Понедельник. Почти всю ночь не спали. В 2 часа 30 минут была объявлена в городе учебная воздушная тревога. Самолеты противника прорвались к городу. Была слышна стрельба зенитных орудий. На фоне облаков были видны вспышки рвущихся снарядов. Над городом непрерывно дежурят в воздухе истребители-разведчики. Их не видно. Они где-то на огромной высоте. Только глухой гул доносится на землю. Утреннее радио передало, что вчера, в первую половину дня, вражеские войска вторглись на нашу территорию, но встретили отпор передовых частей Красной Армии. Сбито за день 65 самолетов противника. На заводах и фабриках идут митинги. Всюду по стране огромный патриотический подъем, много добровольцев. Вчера английский премьер Черчилль выступил по радио и обратился к народу Англии по поводу нападения Германии на СССР. Обещал нам помощь техническую и экономическую. Обещал бить немцев до конца. Речь хорошая. Посмотрим, что будет на деле. Сегодня наши слушатели целый день устраивают окопы щели в городском парке. Получилась сложная система укрытий. Сделали 32 5-метровых окопа глубиной по 1,8 метра каждый. Внутри облицевали досками, сделали дренаж и крышу. Там могут укрыться до 300 человек. Местные власти одобрили качество работ. Патриотический подъем все возрастает. В военкоматы поступает много заявлений с просьбой послать на фронт. Заявления подают также и в парткомы, райкомы, в комсомольские администрации. Пишут взрослые, подростки, мужчины и женщины, парни и девушки. Дважды орденоносец инженер Нестеров и его жена оба пришли в военкомат с просьбой зачислить их в действующую армию. Лебедев, 46 лет, пишет: «Даю клятву быть честным, мужественным и безукоризненно исполнительным бойцом». Шесть школьников – Гюпенин, Минин, Смирнов, Розен, Бельский, Гультяев – просят зачислить их добровольцами в одну часть. Подали заявление 5 девушек, недавно окончивших школу. Некоторые отказываются от очередных отпусков. Рабочие на заводах высказались за удлинение рабочего дня. Приходят цеха на работу в выходные дни и становятся к станкам. Некоторые удваивают выработку на производстве. Взамен мужей идут на заводы жены. Вечером по радио выступали с речами и призывами Папанин, Стаханов, Шолохов, Лебедев, Кумач, некоторые академики. На нашей улице большое оживление. Весь вечер и ночью шли на север воинские части. Шла пехота. Шумно проносились броневики и танки. Впервые мы увидели миниатюрные танкетки-тягачи с прицепами, противотанковыми пушками и боевыми расчетами бойцов. В обе стороны ездят военные автомашины самого различного назначения. Бензозаправщики, авиастартеры, трехосные автомобили с зенитными пулеметами и так далее. Ночью над городом появилась масса воздушных заградителей. Между некоторыми из них протянуты тросы и сетки. Началась смычка населения с красноармейцами. На улицах окружают бойцов и оживленно беседуют. Боец дал мальчику письмо и попросил опустить в почтовый ящик. Мальчик стремглав бросился исполнять просьбу, предварительно лихо откозыряв бойцу. Вечернее радио сообщило о зверствах фашистов в Югославии, Норвегии и в других оккупированных странах. В Белгороде патриоты убили 2 немецких солдат. Немецкий начальник гарнизона приказал расстрелять 100 сербов и в приказе объявил, что в дальнейшем будет расстреливать 100 сербов за каждого немца. Ленинградская правда вышла сегодня в понедельник, хотя раньше в этот день ее не выпускали. В заголовке крупно написано: «Вчера в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье фашистское нападение, изгнать германские войска с территории нашей Родины. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». В передовой под заголовком «Враг будет разбит» газета писала: «Война началась. Красная армия и весь наш народ поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. За свободу, за честь, за Родину грудью встанет весь наш великий 193-миллионный народ. Наше дело правое, наше дело победит». Опубликованы указы Президиума Верховного Совета, речь Молотова, резолюции и высказывания на митингах. Рабочие заявляют: «Мы будем трудиться с утроенной силой. Не только молодежь, но и мы, старики, пойдем в бой. У нас есть кому воевать, есть чем воевать». Вот заголовки статей и заметок. «Кировцы выполнят свой долг перед Родиной. Железнодорожники помогут красным бойцам разгромить врага. Нанесем сокрушительный удар врагу за победоносную отечественную войну. Для фашистов у нас найдутся смирительные рубашки». Поэт Тихонов в стихотворении «Не отдадим» пишет: «Пусть знает враг, на нас войной идущий, поднявший меч на наш простор цветущий, что ждет его лишь гибель впереди, мы ничего ему не отдадим». Весь день по радио передавали патриотические военные песни, марши. На киноэкраны выпущены картины «Александр Невский», «Линия Маннергейма», «Всадники», «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок» и другие. 24 июня 1941 года. Сводка с фронтов. По всему фронту немцы стремились развивать наступление. Особенно яростные атаки были на Владимирско-Волынском и на Шаруйском направлениях. Нашей артиллерии уничтожено 300 танков, сбит 51 самолет. Один самолет у Минска посажен на землю. Противник занял Ломжу, Брест. Сегодня вызывали в домоуправление и попросили освободить две комнаты для размещения семи пограничников, которые эвакуированы с границы. Требования выполнены. Освободили по одной комнате товарищ Плейхман и Тимошенко. Ждем новых квартирантов. В доме сегодня стали готовить в подвале бомбоубежище. Часть сарая в подвале отвели под него. Первые дни войны. Люди несколько дезориентированы. Много разговаривают, мало работают. У всех нервное напряжение. Все чувствуют серьезную опасность от налетов противника. Ночевал в кабинете. Жена дома. Боится. В квартире нет радиорепродуктора. Можно проспать воздушную тревогу. Поэтому Лёля не спит. Заметно нервничает. Мне хочется ей помочь, но не знаю как. Сам все время нахожусь в техникуме, совершенно не зная, как она ведет себя во время воздушной тревоги. По воздушной тревоге у нас все бросают работу. Кто прикреплен к командам ПВО или в опернаряд, идут на свои места. Остальные же или бродят по коридорам, или идут в бомбоубежище. Мне кажется, что зря люди бросают работу по воздушной тревоге, находясь в здании. Если будет реальная угроза, то можно будет людей послать в бомбоубежище. А так зря пропадает очень много рабочего времени. Стоят светлые ночи. Это нас спасает от бомбардировок города, так как самолеты противника перехватываются нашей истребительной авиацией где-то далеко за городом. Блейхман возглавлял Ленинградский пожарный техникум. Прислал телеграмму, что 26 июня возвращается из Сочи. Из отпусков всех возвращают. 25 июня 1941 года. Среда. Образовано информационное бюро СССР. Идут сводки от его имени. Сегодня передали по радио, что противник нажимает на всех направлениях фронта. Создана угроза городам Каунас, Вильно, Гродно, где идут ожесточенные бои. Красная армия пока сдерживает напор. Наша авиация бомбила трижды Кенигсберг, Данцинг, Варшаву, Люблин, Констанцу и Сулин. В Финском заливе потоплена неприятельская подлодка. Противник бомбардировал Кандалакшу. Сбросил бомбы у Кронштадта и на Карельском перешейке. В США, видимо, вступление в войну Германии с СССР встречено ликованием. Сняты секвестры на фонды СССР. Рузвельт объявил о всевозможной помощи СССР со стороны США. Английская печать сочувственно отзывается об СССР. Сегодня с утра были две воздушные тревоги, длившиеся по 40-60 минут. Самолеты противника над городом не появились. Выяснилось, что у нас во дворе, в здании техника, живет чистокровная немка, жительница Берлина. Женщина с образованием, домашняя работница, преподавательница литературы Мудровой. Муж этой работницы в ссылке на 10 лет, зять тоже, немедленно выселили. Турецкий посол Хайдар Актай посетил Молотова и передал ноту о нейтралитете Турции в войне. Румыния и Финляндия предоставили свои территории немецким войскам и выступили по существу без объявления войны СССР. Немцы стали сбрасывать по 5-10 парашютистов-диверсантов, одетых в форму советских милиционеров. После сообщения об этом по радио население стало внимательно присматриваться к милиционерам. За городом на перекрестках дежурят лица начсостава милиции. Для борьбы с диверсантами созданы в тылу батальоны, подчиненные НКВД. Мы вообще стали подозрительно ко всему относиться. Вчера мимо нашего дома проехала желтая автомашина ЗИС-101, а за ней гнался милиционер на мотоцикле с револьвером в руке. Вот сейчас в 3 часа ночи проехал мимо дома грузовой автофургон и пролил какую-то жидкость. След от нее маслянистый, шло испарение, пахнет хлором. Проба на лакмусовую бумагу дала положительную реакцию. Бумага пожелтела. Подозрение на фосген. Вчера в районе колхоза Ротфронт, Стрельник, где живут немцы-колонисты, найдена немецкая автоматическая винтовка. Ищут парашютистов, пока не нашли.